Глава 15. «Есть машина на стоянке?»
«Есть. Никуда не выезжал», — сказал Кики. «Я на паузу на нужном месте выставил».
Он пододвинул ко мне лэптоп с открытой крышкой.
«Отсюда авто не видно».
Проведя пальцем по тачпаду, я активировал сейчас темный экран, сразу войдя в окно видеоплеера. Точно, вот он, серый Эверест, номер соответствует. Все, зацепились мы за них, похоже. Теперь надо действовать. Автобус Кики стоял на той самой улице, на которой находился склад. Стоял довольно неудобно, но лучше места найти не получилось. Все вокруг было занято. И только сейчас люди понемногу начали разъезжаться с работы. Джефф со своей машиной пристроился вообще на перпендикулярной улице и сейчас был на связи по радио.
«Полиция появлялась в штатском», — добавил Кики. «Тоже снял. Были в складе минут 30».
«Понятно. Приехали допросить брата убитого. Надо нам торопиться, мало ли что они решать дальше сделать».
«Курьер, здесь диспатч. Как принимаешь?»
Пользовались мы гражданскими рациями, так что радиообмен старались маскировать под коммерческий. В этом районе таких раций пруд-пруди, так что если кто случайно выскочит в наш сложно сочиненный канал, вряд ли особо заслушается.
«Чисто принимаю».
От военных правил обмена тоже старались отойти подальше, по той же самой причине. Но это уже не до конца получалось. Часто сбивались.
«Курьер, надо меня подсадить! Прокатись мимо!» «Хорошо, я все понял».
«Кике, держи связь. Когда Эдик поедет с работы, следуй так, чтобы он не заметил. Не наваливайся. Нам лишь бы момент не пропустить, сама слежка не так важна. И встанешь потом здесь». Я повернул к нему экран планшета, открытого на нужной Google карте, и показал стилом метку. «Это стоянка Академии Лассаль. Там никто тебя даже не увидит. Проверишь связь. Когда дам сигнал, выдвинешься вот сюда». Острый кончик стила перескочил на Кайе на Сьон Унидадес. «Где меня и подсадишь. Дальше все объясню. Вали». Серая Соренто показалась из-за угла, неторопливо двигаясь по улице. А я, выбравшись из автобуса, пошел по тротуару. Когда Джефф меня нагнал, я забрался к нему в машину.
«Что решил?» — спросил он.
«Дом у него с задней стеной к лесу прижат, так что маршрут похода понятен. Бросаем машину вот здесь». Теперь я уже демонстрировал карту на планшете Джеффу. «Видишь?»
«Ну да, вижу», — усмехнулся он. «Ты просто говори, куда ехать».
«Смытый городок».
«А, понял».
Колонна — это трущоба. То небольшое количество богатых и состоятельных, что зарабатывает деньги на идущих через город грузах, живет примерно там же, где братья Богатыревы. Там хорошие школы, там местный университет, там место само по себе. А совсем рядом, чуток через лес, на запад раскинулся пригород, бедный и грязный. Когда-то его пытались расселить и начали совсем рядом строить поселок, состоящий из маленьких и скромных, но вполне чистых и симпатичных муниципальных домов. Но что-то не так рассчитали с геологией, и когда первая часть поселка была практически готова и даже объявили дату заселения, земля под ними вдруг поплыла. Ничего сверхкатастрофического не случилось, никто не пострадал, только все дома от первого до последнего пришли в негодность. Перекосились, осели, пошли трещинами, ну а остальное немедленно доделали здешние бесконечные дожди. Но дорога через это место осталась. Была расчищена площадка под вторую очередь, теперь уже замороженной стройки. Сохранились и даже работали офисы и какие-то склады. Я когда-то сюда одного клиента сопровождал, который побаивался владельцев этих самых складов. Но при этом ему было что-то там нужно. Вот тогда и разобрался, что здесь к чему. А еще в этом месте можно сделать две вещи. Упрятать машину в зарослях так, что в темноте ее с 3 метров не разглядишь, и пройти Калькона-стрит через джунгли по прямой. Это с 0,5 километра примерно. То есть то, что нам и нужно. В общем, минут через 15 наша немолодая Кио, разбрызгивая мутные лужи колесами, проскочила по грязным улочкам никак не поименованного пригорода и выехала на разбитый, местами просевший асфальт смытого поселка. Было уже темно, но Джефф фары включать не стал, а просто достал из сумки прибор ночного видения, заранее закрепленный на легком велошлеме, и надел. Затем мы уже вручную выбрали место, в котором машину можно было бы закатить в кусты и при этом без особого риска завязнуть. «Все, выдвигаемся», — сказал я, открывая крышку багажника и подтягивая свою сумку.
«План-то у тебя есть или так идем наугад?»
Чуть с иронией поинтересовался Джефф. Зародыш плана. Войдем на его участок и будем ждать.
Соседи?
Там ограды сплошные. Если держаться правильно, то никто не заметит. А дальше сообразим. Тазер только не забудь.
Да, спланировал ты.
Хмыкнул он, но дальше возражать не стал. Ну, что можно напланировать за это время? А следить и тянуть момент... К нему уже сегодня полиция приезжала. Черт его знает, что они накопают дальше. Заберут его себе, и тогда у нас никаких шансов на решение проблем вручную. Так что лучше на удачу попробовать. Я это понимаю, и Джефф это понимает прекрасно. Даже лучше, чем я, наверное. Изнутри тревожной сумки я вытащил черные туристические карго-штаны, черную же трикотажную майку с длинными рукавами, затем мотоциклетный подшлемник-маску, тонкий, хорошо продуваемый. Надел это все, сбросив то, что на мне было, обратно в сумку. Обул темно-серые ботинки для трекинга. На широкий ремень инструктор нацепил кобуру с большим пистолетом. Почи с магазинами, чехол с тазером, добытым когда-то не слишком легально. Джефф, к слову, и помог. Потом натянул на руки перчатки Гудир. Они в этих местах куда как приятнее специальных тактических и прочих. Не так руки потеют. В довершение всего включил и проверил монокуляр ночного видения. Так же, как и у Джеффа, только нацепленный на черный матовый шлем протек для рафтинга. Дорогая игрушка. ПНВ, в смысле. Не шлем. Но в моей работе чрезвычайно полезная. Все, готов. Джефф примерно как я снарядился. Тут ничего нового не придумаешь. Конечно, если нас кто увидит, тот удивится чрезвычайно, но увидеть никто не должен. Да и пусть удивляется. Мы в масках, не опознаешь. Разве что Джеффа по габаритам. Активировал планшет, нашел синюю стрелку метки. Это мы. Пошли.
Веди.
Вошли в лес, как в суп нырнули. Листва настолько плотная, что сюда никакой ветерок не проникает. Под редкой травой чавкает красная глина, ноги скользят. Недавний ливень и вовсе все промочил, с листвы льется на голову. К счастью, кто бы что ни думал, но панамские джунгли бедны мерзкими насекомыми. Здесь, например, нет пиявок, а в иных местах они настоящий бич всего живого. Нет по-настоящему опасных насекомых, мало ядовитых змей, а те, что есть, чаще всего не самые опасные разновидности. Даже клещей можно поймать только в полях, в лесах таких, что атакуют человека, не водится. Зато здесь водятся москиты, и пусть их даже не так много, как летом в лесу, в средней полосе, но несут они в себе достаточно всякой заразы. Их здесь стараются выводить, и делать это умеют, опыляя водоемы, в которых они разводятся всякой химией. Но мы все же щедро, не скупясь, полили себя репеллентом и на открытые части тела, и поверх одежды. Но душно в этом лесу жуть. Постоянная навязчивая ассоциация с турецкой баней в голове. Несколько шагов, и ты весь мокрый. Экватор практически. Самый экватор. С ПНВ идти было нетрудно, разве что приходилось закрывать тот глаз, что глядит через монокуляр, когда сверялся с картой на планшете. Какой-то у меня внутренний конфликт начинается от такого мозаичного сочетания цветов. Но направление держали верное, минут через 20 вышли практически туда, куда и хотели. К задней стороне участка братьев. Брата, если точнее. Второй брат уже в морге давно. Да, запомнил я все верно. Ограды здесь были сплошными, только ворота решетчатые. Джунгли просто налезали на забор сзади, так что осматривали двор мы без всякой опаски. Бассейн, в котором плавает несколько опавших листьев, небольшой, возле него навес с барбекю, гаража нет, вместо него опять же навес, под ним стоит серебристый патрол. Место рядом свободно, причем видно по следам, что вторую машину ставят туда. Это хорошо. Получается, что водитель выходит в узкое пространство между бортом машины и стеной дома. Его в этот момент и не видно ниоткуда.
«Видишь, куда он выйдет?»
— спросил Джефф, повторяя мои мысли побуквенно. — Ага, надо только сообразить, где самим прятаться. Если с этой стороны дома, то он не увидит, но и его будет дверь прикрывать.
— Какая дверь?
— Автомобильная, — поморщился я. — Он выйдет и окажется за ней.
— Не вижу проблемы, — прошептал он. — Один остается здесь и наблюдает. Второй с тазером там, не высовывается. Когда Эдик выходит из машины, наблюдатель дает команду. Главное — дождаться звука закрываемой двери.
Рискованно. Меня совсем сомнения одолели. Если что-то пойдет не так, то клиент укроется за домом. И он может быть вооружен. Времени схватиться за оружие у него будет достаточно. Тогда не только обломаться можем, но еще и на кладбище переехать.
Наблюдатель за машиной. Второй машиной, в смысле. Клиент его не заметит. А пока тот паркуется, можно обойти Ниссан и оказаться с другой стороны.
Можно. Ты камер не видишь, нет?
Нет, не вижу, покачал головой Джефф. Но это не означает, что их нет, верно? Ты об этом лучше всех знаешь.
Верно. У меня в квартире и в офисе камеры стоят так, что их не видно. А где видно, там может оказаться только муляж камеры. Если кто-то войдет ко мне в квартиру без моего участия, а система защиты производства Витька активирована, то мне мало того, что придет СМС, но заодно еще и фотография вошедшего. Почему два этих брата-акробата не могли что-то такое поставить? Нет, опознать нас по записям не получится, наверное, но тревогу это поднять может. Причем не только при входе в дом, но и при проникновении во двор, например. Ворота автоматические?
Автоматические, присмотревшись, сказал Джефф. Открываются внутрь. Думаешь заблокировать?
Как вариант. Сесть у самой стены со стороны левой от нас створки, что-то воткнуть в землю так, чтобы он не мог въехать, но свободно вошел. Левая створка откроется, прикроет засаду. К правой он повернется в поисках помехи, так?
Скорее всего.
Вдохновения в его голосе я не услышал.
Но я бы в подобном случае вошел с вытащенным пистолетом и сначала проверил противоположную сторону. А ты?
Я тоже.
А он?
Кто знает, но полагаться на это нельзя, верно? Все должно выглядеть как обычно.
Тогда надо брать на выходе из машины, а во двор войти ровно в тот момент, когда он подъезжает. Тогда, если у него там даже система безопасности, он может просто не успеть получить сообщение.
А сирена завыть не может?
Не думаю, — хмыкнул Джефф. Здесь слишком много живности. Обезьяна может активировать.
Это точно. Обезьяны сейчас орали где-то у нас за спиной, причем так, что в ушах звенело. Это, кстати, хорошо, что орут. Если мы Эдика дождемся и брать будем с шумом, то обезьяны нас тем самым прикроют. И датчики движения на сирену точно никто выводить не будет, только на камеру. Максимум. Значит, надо входить во двор практически одновременно с появлением клиента. Цепочка оповещений срабатывает не мгновенно, так что он во двор заедет, я думаю. Самый лучший вариант из тех, что удалось пока придумать. Черт, знать бы точно, есть камеры или нет. Тогда все было бы проще. Скорее всего, нет, но исходить лучше из того, что они есть. Лучше перебдеть, чем недобдеть, как гласит народная мудрость. Так, одноразовые пластиковые наручники хомуток, липкая лента, все под рукой. Все готово, все готовы, осталось только дождаться. Но вот с дождаться, оказывается, возникли проблемы. Машина Эдика так и стояла у склада, хоть свет в его окнах и не горел. Кики дежурил на месте, я несколько раз с ним связывался. Ничего не менялось. Он с кем-то другим мог уехать?
Конечно, ты сам знаешь, что у меня здесь за позиция. Могу следить только за машиной.
Это верно, позиция совсем даже не очень. Мы не знаем, там ли Эдик вообще. Судя по тому, что полицейские задержались достаточно надолго, не будь там его, они бы ушли быстрее. Ну да, рано или поздно он здесь появится. Но поздно это... Насколько поздно? Завтра? Через неделю? Во дворе дома стоит машина его убитого брата. Может, Эдик вообще живет не здесь? С женщиной, например, в другом месте. А мы теряем время, откровенно теряем. Сколько еще будем ждать? «Джефф, что будем делать?»
«Поехали на склад», — сказал он, подумав.
«Обоснуй.
Тебя они не должны знать в лицо, так? Стоянка там довольно тесная. Позвони в дверь, и если кто-то откроет, скажи, что их машина мешает проезду».
«Не мешает».
«Если откроет Эдик, убедимся, что он там. Кто-то другой начнут обсуждать, спрашивать друг друга, увидишь, кто вообще там есть, и почему уже не горит свет».
«А дальше?»
«У меня есть мигалка на магните. Сейчас темно, если сесть на хвост и включить ее, то никто не разглядит, что за машина сзади. Остановим и просто скрутим».
«Ты не годишься, слишком большой для панамца», — сказал я, критически осмотрев Джеффа. «Кики выступит с главной ролью».
«То есть ты согласен?»
«А что еще остается?» «А ничего не остается. Ожидание выглядит все менее и менее перспективным». Махнули рукой и пошли обратно. При этом я втайне надеялся, что Кики вот-вот выйдет на связь и скажет, что Эдик едет домой. Но Кики на связь не выходил. Так что мы в обратном порядке добрались до спрятанной машины, переоделись и загрузились в салон. До трущоб ехали с ПНВ. Там уже фары включили. От скопления обшарпанных, линялых под бесконечными дождями халуп до складского района было рукой подать. Только шоссе пересечь, так что неподалеку от Кики Мы тормознули совсем скоро. Места у тротуаров уже появились, так что сейчас встали без всяких проблем. Джефф остался за рулем, а я дошел до автобуса, в котором от безделья загибался Кики. Между делом я заметил наполненную бутылку из-под воды в пакете на полу. Он и в уборную не ходил. Сидел в машине все время. «Пошли, пройдешься, постучим им в дверь», — сказал я. «Только оружие не забудь». Кики довольно ухмыльнулся. «Точно, засиделся. Если ответят, скажешь, что машина выехать мешает. Этот самый Эверест. Неважно, что будут говорить, главное, чтобы открыли или запустили внутрь. Мне надо лица увидеть».
«Если увидим кого-то из тех, из наших видео,
берем сразу. Держи мой тазер». Я вытащил из сумки нечто, напоминающее смесь фонарика и не пойми чего, черное с красным, и протянул Кики. «Если я крикну, что за дела, вали того, с кем говоришь. Это значит, что я его узнал». «Так, а я без тазера, получается. Ладно, возьму у Джеффа». Пошел, взял. А Джефф еще и винтовку переложил в салон, вытащив из чехла. И сказал, когда я отходил:
«Рацию не отключай, я прикрою в случае чего».
«Понял». И пошел. Дверь в склад была на углу. Солидная металлическая дверь, какую пинком не выбьешь. Это все же колонн, тут еще городишко. Провались и пропади он совсем. Со всеми его обитателями. Вот точно бы ни разу не пожалел. Кики поднялся на крыльцо и взялся звонить в домофон. А я же со скучающим видом встал чуть в стороне так, чтобы оставаться в поле зрения камеры. Пусть не думают, что я что-то замышляю. Мы с Кики просто отъехать хотим, а их машина нам мешает. Вообще их машина мешать не может никому, но, как мне кажется, для завязки разговора этого достаточно. Надо, чтобы приоткрыли дверь для начала. Надо глянуть, кто это сделает. А если не сделает никто, тогда куда они могли деться? Хотя нет, свет зажегся внутри, вон окошко под самым свесом крыши. Есть там свет, есть. Голос, который ответил Кики из динамика, явно принадлежал не местному. Акцент был сильно заметен. Но акцент не русский, скорее английский, что ли. Кики заговорил по-испански, очень быстро, как пулемет, с диким деревенским акцентом, глотая половину звуков в словах так, что я почти ничего из сказанного сам не понял. Человек по ту сторону домофона озадачился, затем на не очень хорошем испанском попытался уточнить, в чем же дело. Кики снова затараторил, изображая гнев и размахивая руками. Жалуясь, говорил про серый форт, потерял номер, тыкал пальцем в камеру и уверял, что это их машина. И добился-таки своего. Человек сказал «щит» и открыл дверь, выглянув наружу. Кики опасным не выглядел. Деревня деревней. Я вообще поодаль стоял. Открывший глянул на меня мельком, потом, досадливо морщась, высунулся наружу, пытаясь глянуть туда, куда показывал мой помощник. «Ну да, все в пределах нормы, машин тут много, ворот в склады много, может, даже какой-то поздний грузовик пытается вписаться в ворота с длинным прицепом, а их машина мешает. Все бывает». Человек был вооружен, под рубашкой пола, свободной, свисающей, виднелись очертания кобуры. И правую руку он все же держал от нее неподалеку. А еще я его узнал. Сразу же, как только он дверь отворил. Это он ехал в акценте в тот первый день, когда мы взялись проверять, нет ли за Гонсалесом слежки. И именно он и следил, в паре с какой-то женщиной. Думаю, что Кики его тоже узнал, мгновенно. Потому что он сразу начал раскручивать ситуацию на манер лайки, подставляя добычу под выстрел охотника. Все так же, продолжая тараторить и размахивая руками, он сместился в сторону, заставив клиента совсем отвернуться от меня. Этого момента мне хватило для того, чтобы разместить у того на боку красное пятнышко лазера и нажать на широкую пластиковую кнопку спуска. Тазер слегка дернулся, отскочила крышка картриджа, выбросив две тяжелые иглы, которые устремились к цели, разматывая за собой тонкие упругие провода. Цель успела только слегка дернуться, а затем пропущенный через тело разряд отключил все мышцы, и человек свалился с крыльца, сильно ударившись лицом об асфальт. Да и хрен с ним. Дальше Кики преобразился в мгновение ока. Обижав упавшего, он схватил его за ноги и ловко втащил обратно в дверь, внутрь склада. При этом я еще раз успел наградить того разрядом тока, на всякий случай, чтобы даже не закричал. И затем захлопнул дверь за нами. Рядом никого не было, поэтому мы вдвоем навалились на нашу жертву, мгновенно стянув руки и щиколотки пластиковыми хомутами. А заклеивать ему рот лентой остался Кики. Я, стараясь не терять времени, пошел дальше, держа тазер как пистолет. Расстояния тут такие, что может сработать равноценно. Зато без шума и лишних пока еще жертв. Осматривать, как оказалось, было особо нечего. Офис из одной комнаты, к нему прижалась крошечная кухня и туалет. Склад не слишком большой, но и не маленький. Грузовик своим ходом вполне въедет. И для товара места хватит. Но сейчас совсем пустой. Абсолютно. В нем даже прятаться негде. Там только полки пустые стоят, просматриваемые насквозь. Я сначала фонарем все осветил, потом включил свет. Показалось, что в углу справа от меня вроде как тень не сразу исчезла, а рассосалась. Или осела. Это что за глюк? Блин, а подвал не просто темный, он еще и холодный. В смысле, именно так холодный, как подвал в доме Гонсалеса. Когда спина замерзает у позвоночника, волосы встают дыбом. Я даже сперва в испуге назад сдал, в офис. Но ощущение как-то быстро начало растворяться. Дверь чудная, сплошь с уплотнителями, даже снизу, как и в подвале Гонсалеса. К двери приклеена полоса резины. Ну да, там, чтобы температуру в погребе держать, наверное. А здесь зачем? Ничего не понимаю. А холод, да, холод ушел, остался только сквозняк. Все как там. «Курьер, мы одного приняли, вывозим», — сказал я в рацию. «Жди». «А пока только офис обыщем, как следует».